Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей на ваші запитання».
Наші вітання радіослухачам, наші вітання глядачам, хто буде спостерігати за відеотрансляцією. Це програма «Запитання і відповіді по Біблії». За доброю традицією, о цій порі в студії Світлого Радіо Олексій Анатолійович Волоченко. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Доброго дня.
Олексій Анатолійович буде направляти нас у пошуках відповідей. Долучитися до ефіру, поставити те питання, що цікавить вас, можна прямо зараз. Телефонні лінії зараз відкриті для телефонних дзвінків. Будь ласка, ось вам Skype, Viber. Можете писати під відеотрансляцією, ми теж це побачимо. А телефони студії 280-0305, код Києва 044, мобільний номер 067-123-7575. Ну і окрім того, смс-повідомлення також будуть озвучені, так само, як і повідомлення у Вайбері. Номер 093-558-4412. Маємо телефонні дзвінки. Нагадаємо, що перед тим, як вийти у прямий ефір, потрібно зробити гучність приймача на мінімум або вимкнути повністю, щоб не було відлуння. І не забувайте привітатися. Добре, якщо ви скажете, звідки ви телефонуєте.
Слава Ісусу Христу!
Навіки,
навіки
слава.
Слава!
Вам християнський привіт з міста Кам'янка-Бузька, що на Львівщині. А питання такого порядку. В посланні семи церквам згадується спочатку діла Ніколаїтів, а потім вчення Ніколаїтів. Поясніть, будь ласка. Дякую.
Олексій Анатолійович, перепрошую, давайте вислухаємо і другий телефонний дзвінок. Олександр з нами на зв'язку. Олександре, доброго вечора.
Доброго вечора, слава Ісусу Христу. Шановний Олексій Анатолійович, якщо можна, ну, можливо, поділитися вашими відкриваннями щодо місця із історії патріарха Авраама і Сари, коли ангел Господній їм повідомляє, що в них народиться син, то Авраам сумнівається, а Ара навіть потихеньку про себе засміялася, і ангел сказав, якщо що невозможне для Господа, а ти засміялася, Сара отрицала, що вона сміялася, він ще раз наголосив, що вона сміялась. Ну, якесь, може, це є, ну, під ще значення таке, яке трактується церквою, як більш... більш йомки там, так, щоб ми не сумнівалися в слова Господа. Спасибі вам за відповідь.
Спасибо за вопрос. Ну, какого-то, наверное, второго смысла или глубокого какого-то, я не знаю, потому что я думаю, что это как раз тот смысл и идет речь о том, что Бог сердцеведец, Бог знает все намерения сердечные, все-все-все, даже вглубь Он смотрит, Он написано, что Он даже мысли наши видит еще издали. И поэтому, понимаете, то, что Сара, даже если физически не смеялась, то Бог видел, что она внутри смеется и не верит. Я думаю, что это просто предупреждение всем нам, о том, как бы послание всем нам, чтобы мы никогда не пренебрегали словами Господа, потому что Бог видит внутренность нашего сердца, как мы реагируем, как мы относимся к словам Божьим или к обетованиям Божьим, чтобы мы никогда это не пренебрегали. Бог видит нашу реакцию. Я думаю, что это для этого было.
Ніколаїти, діла Ніколаїтів.
По поводу, да, Ніколаїта, тут несколько є варіантів. Один із варіантів – це те, що описували как бы, Ніколаїтів як послідователі Ніколая Антіохійця, одного із семи діаконів. Ну, как бы, що вот у нього було вот таке учення, що... что благодать Божия как бы все покрывает, и поэтому можно как бы грешить. И даже более того, что благодать Божия проявляется в большей степени тогда, когда ты еще больше согрешаешь, вот как бы вот таким образом, и поэтому, чтобы получить большую благодать, как бы необходимо больше грешить. Поэтому тут один из вариантов. Вот. Ну, на самом деле, имя Николай является именем или эквивалентом греческого, греческим эквивалентом еврейского слова или произношения слова «Валаам». И поэтому, как бы, дальше мы видим, что там написано, мы находим, что Валаам учил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, да, то есть это как бы соблазнять людей, потому что даже если, да, семантику слова Николаита, Ника – это победа, если вы помните, а Лат означает завоевывать или завоевывать людей, то есть и как бы Николаиты – это как бы завоевывают или соблазняют, соблазняют людей. Поэтому там достаточно много еще каких-то версий Николаиты, что это такое. Но я думаю, что мы и так понимаем, в принципе, о чем идет речь. Потому что если это связано с Валаамом, с соблазном и с грехами, то нам особенно не надо знать автора вот этих соблазнительных вещей, которые уловляют даже избранных. Поэтому достаточно понимать, о чем это было, о чем это учение было, и чтобы сберечь себя от греха.
А у нас дуже часто це питання ставлять радіослухачі. Тобто вони зустрічаються із цим ніколаїцтвом. А в наш час від цього треба якось остерігатись, якось протистояти?
Ну, остерігатися треба дуже сильно. Чому? Тому що в останні времена диявол буде в сильній ярості і буде приносити багато вреда народу Божому. И поэтому мы в любом случае должны хранить себя, потому что последние времена, написано, что в последние времена, ну, отступят, будет отступление, и соблазнятся даже избранные, претерпевшие до конца спасется и так далее. Конечно, нужно бодрствовать, бодрствовать и трезвиться, и хранить себя в вере, безусловно.
Дякуємо за відповіді. Маємо телефонні дзвінки. Ольга із Харкова із нами на зв'язку. Ольго, ми вас вітаємо в ефірі, слухаємо уважно.
Я недавно долучилася до радіостанції, перше дзвоню. Значить, щодо вивчення Біблії. Перше послання апостола Іоанна, 5 розділ, 16 вірш. Зачитаю вірш. Коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть, не кажу, щоб про нього молитися. Отже, запитання про гріх на смерть. Будь ласка, поясніть. Дякую.
Олексій Анатолійович. Спасибо. Дві секундочки, ще один телефонний дзвінок. З нами на зв'язку Марія з Києва. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня. У мене такий вопрос. Вот как люди того времени так долго жили, вот как Адам 930 лет. Может быть, у них было какое-то другое измерение времени. Вот такой вопрос меня интересует. Спасибо.
Дякую.
Спасибо за вопрос. Ну, давайте сначала ответим, да, пять...
Грех на смерть.
Да, вот.
Молиться. Перша Ивана.
Ну, в этом стихе, судя по всему, больше как бы описывается, связывается с Матфея 12:31, где кто скажет хулу на Сына Человеческого простится, а хулу на Духа Святого тому не простится. Ну, или можно так рассуждать, что молиться за тех, у которых, которые хотят. Да? Можно спасти того, кто ищет спасения. Можно простить того, кто ищет прощения. Можно помиловать того, кто ищет милости. Потому что, ну, нельзя спасти человека, если он не нуждается в спасении. он не хочет спасаться. Как вы можете его спасти? Вот. И поэтому молиться надо за всех тех людей, которые могут находиться в плену греха, но хотят освободиться. А те люди, которые не только не хотят освободиться, а не хотят прийти к Богу. Если человек не хочет идти к Богу, пренебрегает Бога, игнорирует Бога, а то еще и богохульствует, то как ты можешь помочь такому человеку? Если человек не хочет, чтобы ему помогли, то как ты ему поможешь? Ты будешь только его раздражать и вызывать войну. Поэтому это люди, которые осознанно отреклись от Господа Иисуса Христа. Осознанно они приняли такое решение. И поэтому как ты ему поможешь? Ну, хотя, вы знаете, молиться все равно, мне кажется, надо за всех молиться. Почему? Потому что мы не знаем, что в душе человека, кроме самой души, живущей в самом человеке. Вот. Конечно, если этот человек сделал публичное исповедание и отверг Господа, и сказал там какие-то ужасные слова на Иисуса Христа и так далее. Вот. Но все равно, мне кажется, надо молиться за людей, потому что там происходит? И написано у Павла молиться за всех человеков. Вот. И за царей, и нечестивых, или праведных. Короче, за всех надо молиться. И стараться просто просить Бога, чтобы Бог коснулся их. Не даст ли им Господь покаяние для познания истины через Иисуса Христа? Сложный вопрос, очень сложный вопрос. Но я в жизни, вот, наверное, не встречал вот таких людей, за которых бы внутри... Я бы почувствовал от Бога, что за него не надо молиться. Вот почему-то у меня такого не было. То есть молиться надо, мне кажется, за всех. И было много свидетельств. Молились за большевиков, за чекистов, убийц, за НКВДистов. И люди, ну, некоторые из них приходили к Богу, что-то случалось в жизнях. И поэтому это очень сложный вопрос, наверное. Единственное, что я же говорю, толкователи это связывают вот с Матфеем 12 главой, кто скажет хулу на Духа Святого. Ну вот я могу так ответить.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Одне питання у нас іще залишається, хай воно ще почекає буквально декілька секунд. Маємо телефонний дзвінок, з нами на зв'язку Надія. Ви зараз в ефірі, доброго дня.
Добрий день.
Добрий день.
Я довго думала, ну як би ж цей вопрос задати. Ну раз він пишеться в Слові Божьому, а вот думаю, если не имеешь находить ответа на него, я бы хотела задать вам вопрос. Это Второзаконие, глава 23, первый стих. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Ну вот и думаешь, а если у человека сделана операция и удалены детородные члены, и как бы человек не веровал, как бы не был предан Богу, получается, он не войдет в царствие, в общество Господне.
Угу. Дякую вам за запитание.
Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, мы уже в Новом Завете, мы уже не под законом, мы уже под благодатью. И все изменилось, и отношение к закону поменялось. Но если вы даже если бы мы были в Ветхом Завете, вот да, допустим, написано, муавитяне не могут войти в общество Господне, там, и никогда не могут войти, или до десятого рода не могут войти в общество Господне. А Руф, муавитянка, она вошла в общество Господне, да. Потом блудники, дети блудниц не могут войти в общество Господне. А у нас Раав, блудница, в потомственной линии Иисуса Христа и так далее. Поэтому, вы знаете, вот каким-то таким конкретным нельзя подходить вот с таким отношением, как вот вы читаете. На самом деле милость Божья, она огромная. И это был закон до определенного времени для того, чтобы сохранить израильтян от чужих народов и так далее, от всего. А то, что у человека отсутствуют детородные органы, это не может он родить. Не может родить, а раньше, опять же, что-то было тогда в законе, что проклятие — это и есть бесплодие, это проклятие. Вот. И поэтому сейчас все другое. Мы живем в Новом Завете. И в Новом Завете, вы знаете, все немножко по-другому. И поэтому даже мы знаем, что проповедники без рук, без ног, без всего, и проповедуют, и люди спасаются, и делают дела Божьи. Поэтому, вы знаете, вот так вот подходить, как вы подходите, всегда сравнивайте с другими местами Писания. И у нас другие места Писания, я же говорю, говорят о том, что это не так все по букве. Не очень все по букве, потому что в другом месте буква говорит о другом. Но буква убивает, а дух животворит. Поэтому просто придерживайтесь послания Христова, и Христос снимет покрывало с Ветхого Завета. То есть мы должны иметь дух Христовый, чтобы понять Писание.
Дякуємо за відповідь. Маємо ще телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Степан. Степане, перезвоніть, будь ласка, трошечки пізніше. Якщо ми просимо почекати на лінії, то це означає, що треба слухавочку буквально там декілька секунд накласти. Тоді ми повернемося до питання від Ольги. Чому раніше люди жили по 900 років, а зараз 60-70, мало хто доживає до, там, до 90, до 100 років?
Хороший вопрос. Коли Господь все сотворив, Він сказав, що весьма хорошо, просто весьма хорошо. І Адам был сотворен, и Ева, они были сотворены бессмертными. Они были вечными людьми. Вот просто они были вечные. И не было в них смерти, не было никакой тьмы. Они общались с Богом и были сотворены весьма хорошо. И Бог вдунул, сам Бог вдунул дыхание жизни в них. И поэтому, если Бог вдунул, то кто же его выдует? То есть это уже все. Вот, и они должны были жить вечно. И если бы не было бы греха, то мы бы их видели бы, и Адама, и Еву. Но появился грех, и Господь сказал, в тот же день умрете, просто в тот же день вы умрете. И физически они не умерли в тот же день, но Дух Божий, Дух Святый, вот этот Дух Животворящий покинул их. И они стали только душа и тело, без духа, а только Дух Животворящий. И как только Дух Животворящий покинул их, с этого момента они начали умирать. А так как Бог сотворил их настолько совершенными, что они не умерли через там 70 при большей крепости, 80 лет, как сейчас мы, а просто была инерция творения Божьего настолько сильная, что то, что Бог сотворил, то оно жило там по 900 лет, по 800 и так далее, что там 980 самая большая, да, у нас цифра. То есть сила жизни Творца в телах человека была настолько сильна, что просто смерть не могла справляться с ним. Но все равно смерть началась или появилась в теле Адама и Евы в момент согрешения, то есть в этот момент уже животворная сила Духа Божьего в их телах уже отсутствовала, то есть началась смерть. Но долго она справлялась.
Ну, добре, а дивіться, зараз є багато літератури і в інтернеті, там статті на зразок «10 духовних секретів для вашого довголіття». Все-таки є, на вашу думку, якесь духовне підґрунтя того, що додає людям сил здоров'я, і вони більше служать. Тому що одні декілька разів на рік відвідують санаторії, у них є можливість фітнес, зарядки різні робити, добре харчуватися, інше всього цього немає, а живе багато років.
Я думаю, що здоровий образ житті треба вести в цьому, не то, що там плохого, це дуже добре. Правильно питаться, там, заниматься спортом и все, ну, правильный образ жизни вести. Это очень правильно. Вот. Но, вы знаете, у нас же много свидетельств. Человек, который очень хорошо там и питался, и зарядку делал, и посещал санаторий, и умер в 60 лет. А другой там и не ел, и не спал, и вообще непонятно, что ел. И как служил, и живет до сих пор уже. Поэтому, конечно же, все в руках Божьих на самом деле. Ну, жизнь и смерть – это все в руках Божьих. Все дни жизни написаны у Него в книге жизни, когда еще их не было ни одного. Из этого мы видим, что если тебе Богом предречено, допустим, прожить 95 лет, к примеру, вот Бог решил, что ты должен жить 95 лет, то если на тебя даже бетонная плита упадет, то ты останешься жив, потому что у него в книге жизни все дни жизни. Ну и наоборот, если у Бога другой график для тебя, то как бы ты ни берегся, как бы ты ни прятался, как, помните, сказка «Спрятаться в башне, чтобы не уколоться шилом», вот, то как бы ты ни прятался, ты все равно... будет тот день, который определил Господь. Все в его руках, обетование Божие непреложно. Он все это знает, и все у него в книге жизни написано. Но при том, при всем, все равно выбирайте правильный образ жизни. Почему? Потому что служить с больной головой, с кашлем, с уставшим видом, с сонливостью – это неправильно. Лучше вести здоровый образ жизни – і служити в здоровому тілі.
Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Маємо телефонний дзвінок з Харківщини. На зв'язку із нами Світлана. Світлана, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго Божого дня, або вечора, можна сказати, всім в студії. Алексей Анатольевич, очень бы хотелось услышать истолкование от Матфея, 24 глава, 22 стих. Это Господь описывает последние дни существования нашей земли. И вот мне не совсем понятно толкование 22 стиха. Зачитаю, если можно. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Хотелось бы понять, как сократились бы те дни, о каких днях идет речь. Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо и вам большое за вопрос. Ну, 24 глава – это глава апокалипсиса, то, что будет происходить. И это многоплановое пророчество, которая, ну, имела несколько слоев по времени. Ну, опять же, можно так толковать. Я не говорю, что я правильно толкую, я просто предлагаю, как можно истолковать это место Писания. Почему? Потому что, когда проповедовал Иисус Христос, храм еще стоял, и Иерусалим не был разрушен. И 24 глава начинается таким образом, что Иисус шел от храма, и приступили ученики, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, а все будет разрушено». То есть это пророчество вот этой 24 главы напрямую относится к 70-му году нашей эры, ну то есть примерно через 40 лет, как Иисус это пророчество совершил. И мы знаем из истории Иосифа Флавия, что это было просто, ну, страшное на самом деле разрушение. Ну, и даже говорят, что погибло около миллиона иудеев. около миллиона. Ну, то есть это, вы понимаете, что это очень много. Насколько мы можем доверять источникам, но это очень много, около миллиона. То есть правда, неправда. И 100 тысяч было, около 100 тысяч взято было в плен. И это была страшная осада, это было страшное разрушение. И в конце концов разрушили храм, и не осталось камня на камне. А по некоторым источникам даже засыпали землей, вспахали Иерусалим, чтобы и следа его не было. Вот. То есть это как бы вот такое апокалиптическое видение, то, что произошло. Но одновременно пророчество касается и нас, и последних дней. Вот. Пророчество, я же говорю, много планов. Как Даниилу, он говорит, вот это запиши, а это не пиши, а это касается последних дней, это то, что будет, и так далее. То есть эта 24 глава, она многоплановая. Она одновременно, еще раз говорю, касается 70-го года, и одновременно она касается нас, вот последних времен, участников последнего времени. И поэтому, что будет великая скорбь, такой, какой еще не было видно. Вот. Как это можно, опять же, толковать, это уже относится больше к сложному толкованию, потому что будет ли восхищение церкви до великой скорби, во время великой скорби или после великой скорби. И будет такое бедствие, какого еще, как там написано, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. То есть мы знаем, в Откровении будут чаши, будут трубы, будут вот эти скорби, и будет большая гибель людей. Судя по всему, вот в эти апокалиптические времена, которые описаны в Откровении, это касается напрямую 24 главы 22 стиха. Можно это так объяснить.
Олексій Анатолійович, у нас залишаються лічені хвилини. Останнє запитання стосується, мабуть, 15% населення нашої планети. Те, чим вони страждають, це депресія. Ці 15% – це ті, що страждають хронічною депресією. Знаємо, що її є там різні ступені. Але от що це з духовної точки зору? Чи є в Біблії, наприклад, такі класичні, ну, щоб можна було побачити, чи є в Біблії взагалі от приклади депресії, чи депресували учні Ісуса Христа, пророки перед цим і так далі, можливо, воно по-іншому називалося.
Самий яркий примір депресії, самий яркий, я думаю, це, ну, я так навскидку, це Ілля. То есть, когда он совершил великий подвиг веры на горе, он там убил 450 пророков Ваала, огонь с неба сошел, и весь Израиль покаялся. И просто был такой подвиг веры. Вот. Но когда царица Иезавель прислала ему послание и сказала, то, что ты сделал с моими пророками, я сделаю с тобой. И он убежал. И он убежал, он испугался и убежал. И Господь его повел в пустыню. И пришел ему ночью Господь и говорит, Илья, а что ты? Как ты, Илья? Он говорит, вот, все оставили, я остался один, никто не ищет, и вообще все плохо. Вот как бы в таком плане. И Господь его еще оставляет на неделю. Говорит, вот иди туда и побудь там. Я уже не помню, то ли в пещеру, то ли еще где-то там. И через неделю опять Господь приходит и говорит, ну что ты, Илья? И он повторяет то же самое. Вот, все оставили, я остался один. Никто не ищет Бога. И, короче, все очень плохо. То есть вот состояние такой депрессии. Тогда Господь понимает, что уже все. И говорит, ладно, иди там, помажь царя и поставь вместо себя Елисея. Ну, то есть, как бы, не услышал ты как бы про Бога, не услышал от Господа. Вот. И как это напрямую корреспондируется с нами? То есть верующие люди попадают в депрессию. Реально попадают в депрессию. Но почему? Почему они попадают в депрессию? То есть вот они как бы теряют присутствие Божье. Мы настолько иногда, вот знаете, любим или служим, и вот наша жизнь, она проявляется в каких-то проявлениях, да, то есть там освобождение от долгов, исцеление болезни, там, семья, восстановление, ну, с детьми как-то, яркие проявления. И вот эти яркие проявления, это примерно как у Илии было на горе Кармил, да, то есть вот чудеса Божьи, вот такое вот, ну, яркое проявление Бога, которое он совершил. И мы как бы привыкаем к этой яркости. Но Бог как говорил Илье? Видишь вот огонь, там гром, уже тоже дословно не помню. Видишь, и не в огне Господь, и не в громе Господь, а в тихом вине ветра. И мы иногда привыкаем, что ли, чтобы вот Бог проявлялся вот в каком-то таком явном, проявленном виде. На самом деле Бог в тихом веянии ветра. Вот в том таком тихом-тихом, который находится внутри нашего сердца. Бог не снаружи. И, как помните, Давид говорил, сердце мое говорит от тебя. То есть наше сердце должно говорить с Богом. И мы должны слышать Бога из нашего сердца, не через внешние проявления. И не важно, что там произошло на Кармеле, или не важно, что там прислала какую записку Иезавель. Господь с тобою, и ты с Богом. И теряем мы присутствие Божие как раз тогда, когда мы общаемся сами с собой, а не с Богом. Помышление плотские — суть смерть, помышление духовные — жизнь и мир. Плоть — это мы сами. И когда мы разговариваем сами с собой, мы попадаем в депрессию. Самая большая депрессия – это тогда, когда мы начинаем общаться с самим собой плотским. Что я вот не такое, если бы не так я сделал, не туда бы пошел, а если бы не это, потому что по плоти мы-то все равно грешим. И когда мы общаемся со своей греховной плотью, мы впадаем в депрессию. Почему? Явных проявлений нету, и Иезавель прислала записку, что сейчас меня убьют, а она не умерла от этого и хочет меня убить. Это же, где же Господь? И мы начинаем общаться сами с собой. И вот эти помышления плотские — это общение с самим собой. То есть, чтобы вы понимали, если вы хотите попасть в депрессию, пообщайтесь с самим собой. Если вы хотите выйти из депрессии, из любой депрессии, самой смертельной, общайтесь с Иисусом Христом. То есть, когда вы наполняетесь Богом, наполняетесь Духом Божьим, вы радостные. И вам не важно, что с вами снаружи происходит. 1 Саланикийцам 5, 16, 17-18. Всегда радуйтесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. И любящим Господа, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. Мы радостны в духе, мы счастливы. Счастливы те, то, что мы верующие, независимо от обстоятельств, независимо от того, что с нами происходит. Мы счастливы, радостны, блаженны в Боге. И мы радостны в Боге. Как Павел писал из тюрьмы, он говорил, радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. Поэтому, чтобы выйти из депрессии, надо общаться с Богом. А если вы будете общаться с самим собою, то вы точно попадете в депрессию, особенно если вы уже где-то, ну, пошатнулись, где-то согрешили, и где-то вас уже клевещет сатана на вас. Поэтому бежите к Богу, і у вас ніколи не буде депресії.
Уявимо людину, яка сьогодні приймає рішення вийти з цієї, можливо, довговічної і глибокої депресії. І вона, за вашими словами, тепер уже відмовляється вести перемовини з плоттю. Але ще з першого разу, якщо людина довгі роки у цій депресії, з першого разу може не вийти. До чого треба бути готовим, якщо людина приймає тверде рішення сьогодні вийти з депресії? От ви сказали, спілкування із Богом. На що іще має бути зосереджена увага?
На Боге, кроме себя, в том-то и суть. Ну вот, допустим, Иоанна 8:31. Бог говорит, прибудьте, к уверовавшим говорит, прибудьте в Слове Моем, и вы познаете истину, истина сделает вас свободными. От чего? Не от мира. В мире вы будете иметь скорбь. Свободными от самого себя плотского. Человек одновременно и по плоти рожден, и он рожден по духу. И рождение по духу не уничтожает рождение по плоти, раз мы еще живы. То есть в верующем человеке есть одновременно рождение по плоти и одновременно рождение по духу. Помышление по духу – это жизнь и мир, то есть мы наполняемся Богом и преобразовываемся в образ Его от славы в славу, если мы наполняемся Богом. Если мы не смотрим на Бога, а смотрим на самого себя, то мы преобразовываемся в самого себя. А там тьма, и даже свет, который во мне, он тоже тьма. То вообще какова же тьма? Мы-то тьма. По своей природе родились. Это слава Богу за 2 Коринфянам 4:6. «Бог повелел из темноты моего сердца воссиять свету и озарить сердца наши светом истинным». То есть в каждом человеке есть свет и есть тьма. Вопрос, где этот человек выбирает быть? Если человек выбирает быть во тьме, то есть в самом себе, он рассуждает о себе, вот я не так сделал, туда, если бы я не туда пошел, не там учился, не там жил, не там женился, не там вообще. Ну вот, короче, он там варится внутри самого себя, и его еще больше загоняет в эту страшную депрессию. Это прогрессия, это не просто какая-то там пребывание, это все глубже и глубже доводит до суицида, если мы будем рассуждать о себе. И наоборот. Где бы ты ни был, в тюрьме, что бы ты ни совершил, самые страшные преступления, что бы ни случилось с семьей, неважно что, инвалид ты или еще кто-то, прикован к постели. Но если ты рассуждаешь о Господе, внутри тебя начинает восходить утренняя звезда. Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому вернейшему пророческому слову. Да коли не взойдет в вас, в ваших сердцах эта утренняя звезда, это счастье, это свобода, это радость во Христе Иисусе. Это тогда, когда ты любишь Бога, и Бог любит тебя, когда ты общаешься с Ним, и Он наполняет тебя любовью настолько, что ты уже идешь и творишь любовь ближним. А когда ты имеешь возможность творить любовь ближним, творить добрые дела, этим самым, согласно Ефесянам 4 главе, ты созидаешь самого себя в любви, ты утверждаешь свою любовь, утверждаешь эту радость и пребываешь в радости еще больше и больше и больше. И поэтому на самом деле все определяется не в том, чтобы там думать о себе, там, какой я грешник, туда-сюда. Не надо об этом думать. Все грехи наши покрыты кровью Иисуса Христа. Надо думать о Христе, какой Он, как Он любит меня, как Он меня спас. И рассуждать, пребывать в Его Слове. И через Его Слово вы получите откровение и общение с Ним. А когда вы достигнете этого общения, изнутри своего сердца вы ощутите эту огромную радость, эту свободу от этого мира. Ты уже будешь здесь странником и пришельцем. Ты уже не будешь цепляться за эту жизнь. Желаю разрешиться и быть со Христом. Мы тут странники и пришельцы, ибо ожидаем города, художник и строитель, которого Господь. И мы узнаем вот это возлюбленный, мы теперь дети Божии, еще не открылось, но когда откроется, мы увидим Его так, как Он есть. Это и есть мечта. Мечта любой возлюбленной – увидеть возлюбленного. И вот эта мечта возлюбленной – та, которую дает Господь. И ты в этом счастье будешь пребывать и жить. И тебе все равно, что снаружи. Больной, не больной, война, страна, нужда – тебе все равно, потому что у тебя есть счастье, которое дает сам Господь, которого нету на земле, но который Бог Духом Святым вкладывает в твое сердце, и ти пребуваєш в ньому.
Дякуємо вам. Ми трохи перейшли межу дозволеного нам часу. Я думала, нам пробачить, так? Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович Волченко був в нашій студії. До наступної зустрічі.
До свидання.